Беседа 64. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего». И прочее. Глава 11, стихи 41 и 42. Первое. Что я много раз говорил, то и теперь скажу. Что Христос не столько обращает внимание на собственное достоинство, сколько на наше спасение, и не заботится о том, чтобы сказать что-нибудь великое, но то, что может привлечь нас. Поэтому высокого и великого в Его словах немного, да и то прикровенно, а уничиженного и обыкновенного весьма много. Так как это последнее больше привлекало, то он чаще об этом и говорит. Впрочем, он и не всегда говорит уничиженное, чтобы не повредить будущим слушателям своего учения, и не умалчивает о нем, чтобы не соблазнить тогдашних. Люди, освободившиеся от низких понятий, могут и из одного высокого догмата уразуметь все. А те, которые всегда были с понятиями низкими, и совсем не пришли бы, если бы не часто слушали уничиженное. Ведь известно, что и после этого иудеи не отстают, но бросают в него камнями, преследуют его, стараются умертвить и называют хульником. Так, когда он представляет себя равным Богу, они говорят, он богохульствует. Евангелие от Марка, глава 2, стих 7, Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи 33 и 36. А когда сказал: «Прощаются тебе грехи», Евангелие от Марка, глава 2, стих 9, называют его даже беснующимся. Точно так же, как и тогда, когда сказал, что слушающий слова его превыше смерти. Глава 8, стих 51. Равным образом они оставляют его, когда он сказал: «Отец во мне, и я в нем». Глава 10, стих 38. И соблазняются, когда он говорит о себе, что сошел с неба. Если же они не терпели таких слов и тогда, как они произносились редко, то, конечно, еще менее стали бы внимать ему, если бы речь его всегда была высокой и вся из таких слов составлена. Между тем, когда он говорит: «Как заповедал мне Отец мой, так и говорю», глава 8, стих 28, и также «Я пришел не сам от себя», глава 7, стих 28, тогда они веруют. И что именно тогда, видно из слов евангелиста, который, означая это, говорит: «Когда он говорил это, многие уверовали в него». Глава 8, стих 30. Итак, если уничиженные речи привлекали к вере, а высокие отдаляли от нее, то не крайне ли безумно не думать, что вся причина уничиженных состоит в том, что они говорены были приспособительно к слушателям? Так и в другом месте он хотел было сказать нечто великое, но умолчал, указав на эту причину словами: «Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 27. То же самое делает он и здесь. После того, как сказал «Я и знал, что ты всегда услышишь меня», он присовокупил, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили. Глава 11, стих 42. Наши ли это слова? Человеческое ли это предположение? Значит, если бы кто из написанного не мог убедиться, что соблазнялись речами высокими, то может ли он, слыша, как сам Христос свидетельствует, что Он для того говорит уничиженно, чтобы они не соблазнились, может ли еще думать, что Его уничиженные слова были делом Его естества, а не снисхождения? Так и в другом месте, когда слышен был голос свыше, Он сказал: «Не для Меня был глас сей, но для народа». Глава 12, стих 30. Впрочем, великому можно многое говорить о себе уничиженно, но уничиженному неприлично возвещать о себе что-нибудь великое и высокое. То бывает по снисхождению и имеет свою причину в немощи слушающих, или лучше для того, чтобы расположить к смиренно-мудрию, чтобы убедить, что он облечен плотью, чтобы научить слушателей не говорить о себе ничего великого, а также потому, что слушатели считали его противником Божиим, не верили, что он пришел от Бога, думали, что он разоряет закон, завидовали ему и враждовали против него за то, что он назвал себя равным Богу. А когда кто сам по себе незначительный говорит о себе что-нибудь великое, то для этого нет никакой причины, ни благовидной, ни неблаговидной. Это будет только безумием, бесстыдством и непростительной дерзостью. Итак, для чего Христос говорит уничиженно при своем неизреченном и великом существе? Как по вышесказанным причинам, так и для того, чтобы не сочли его нерожденным. Так и Павел, по-видимому, убоялся чего-то подобного, почему и сказал: «Кроме того, который покорил ему все». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 27. Действительно, нечестиво даже и помыслить это. Если бы, с другой стороны, он был меньше родившего и иного существа, а между тем его почли бы равным, то не сделал ли бы он всего, чтобы не считали его таким? Но он поступает напротив, говоря: «Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне». Глава 10, стих 37. Равным образом и тогда, когда он говорит, что я в Отце и Отец во мне, глава 14, стих 10, он указывает нам на равенство. Ему следовало бы со всей силой опровергнуть это, если бы он был меньше, и решительно никогда не говорить «я в Отце и Отец во мне» или «я и Отец одно», глава 10, стих 30, или «видевший меня, видел Отца», глава 14, стих 9. А между тем, он, когда у него была речь о силе, говорил: «Я и Отец одно», глава 10, стих 30, и когда была речь о власти, опять говорил: «Как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Глава 5, стих 21. Но этого он не мог бы делать, если бы был другого существа. А если бы и мог, то ему не следовало бы этого говорить, чтобы не подумали, что у них одно и то же существо. Если для того, чтобы не считали его противником Богу, он часто говорит и то, что ему не свойственно, то тем более следовало поступить так в том случае. Но он и словами «дабы все чтили сына, как чтут отца», глава 5 стих 23, и словами «дела, что творит он, и я также творю», стих 19, и тем, что называет себя воскрешением и жизнью, глава 11 стих 25, и светом миру, глава 8 стих 12, показывает, что он равен родившему, и утверждает то предположение, какое составили себе иудеи. Видишь ли, как много он говорил, чтобы защитить себя в том, что он не разоряет закона. А мнение о равенстве своем с отцом не только не опровергает, но и утверждает. Так и в то время, когда они сказали «ты говоришь хулу, потому что творишь себя Богом», глава 10 стих 33, он подтвердил это, указав на равенство дел. Второе. «Но зачем я говорю о том, что сын так поступал, — говорил о себе уничиженно, — когда и отец, не восприявший плоти, делает то же самое? И он, ради спасения слушающих, попустил сказать о себе много уничиженного. Так слова «воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Бытие, глава 3, стих 9. «И посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них», глава 18, стих 21. «И теперь я знаю, что боишься ты Бога», глава 22, стих 12. «И будут ли они слушать или не будут», книга пророка Иезекииля, глава 3, стих 11. «И, о, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек», Второзаконие, глава 5, стих 29, «сего народа». И также «нет между богами, как ты, Господи», Псалом 85, стих 8, это и многое другое подобное, встречающееся в Ветхом Завете, очевидно, недостойно величества Божия. И об Ахаве также сказано «Кто увлек бы мне Ахава?» Вторая книга Паралипоменон, глава 18, стих 19. «Да и самого себя всегда ставит выше языческих богов через сравнение себя с ними». Все это недостойно Бога, но достойно в других отношениях. Он столько человеколюбив, что для нашего спасения пренебрегает выражениями, подобающими его достоинству. Ведь и то самое недостойно, что он соделался человеком, что принял зрак раба, что произносил уничиженные речи и облачался в смиренные одежды. Недостойно, если кто станет смотреть на его величие, но достойно, если кто помыслит о неизреченном богатстве его человеколюбия. Но есть и другая причина уничиженности его речей. Какая именно? Та, что отца знали и исповедовали, а его не знали. Поэтому он часто обращается к отцу, так как его уже исповедовали, а сам он как будто еще не был достоин веры, не по собственной немощи, но по неразумию и слабости слушателей. Поэтому он и молится, и говорит «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Ведь если Он оживляет кого хочет, глава 5, стих 21, и живит так же, как Отец, то для чего обращается с молитвой? Но уже время приступить к самому предмету. Отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Глава 11, стихи 41 и 42. Спросим еретика, от молитвы ли он получил силу и воскресил мертвого? Как же другое он без молитвы совершал, говоря, например: «Тебе, говорю, демон, выйди из него»? Евангелие от Марка, глава 9, стих 25. И еще: «Хочу, очистись». Евангелие от Марка, глава 1, стих 41. Также: «Возьми постель твою и ходи», глава 5, стих 8. «И прощаются тебе грехи твои», Евангелие от Матфея, глава 9, стих 2. «И говоря морю: умолкни, перестань», Евангелие от Марка, глава 4, стих 39. Да и чем он будет больше апостолов, если и сам творит чудеса через молитву? Притом и они не все делали по молитве, а часто и без молитвы, призывая имя Иисуса. Если же имя Его имело такую силу, то как Он сам мог нуждаться в молитве? А если бы он нуждался в молитве, то и имя его не имело бы силы. И нуждался ли он в какой молитве, когда творил человека? Не великое ли там равночестие? Сказано ведь: «Сотворим человека». Бытие, глава 1, стих 26. Да и что было бы немощнее, если бы он нуждался в молитве? Но посмотрим, какая это и молитва. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Кто когда-нибудь молился так? Прежде чем сказал что-нибудь, говорит: «Благодарю Тебя», показывая тем, что не нуждается в молитве. «Я и знал, что Ты всегда услышишь меня». Это он сказал не потому, что сам не мог, но потому, что у них одна воля. Но для чего же он и принял вид молящегося? Послушай не меня, но его самого. А он говорит: «Для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Не сказал: «Чтобы поверили, что я меньше, что я имею нужду в помощи свыше, что без молитвы не могу сотворить, но что Ты послал меня». А между тем молитва означает все это, если будем просто понимать ее. Не сказал: «Ты послал меня немощного, знакомого с рабством, не делающего ничего собственную силою», но оставив все это, чтобы ты не предполагал ничего подобного, представляет истинную причину молитвы, именно чтобы не считали меня противником Божиим, чтобы не говорили, что я не от Бога, чтобы показать, что это дело совершается по твоей воле. «Если бы я был противником Божиим», как бы так говорит он, «то не последовало бы это чудо». А выражение «ты услышал меня» употребляется и о друзьях, и о равночестных. Я и знал, что ты всегда услышишь меня. То есть, чтобы совершилась моя воля, для этого мне не нужна молитва. Но она нужна, чтобы убедить, что у тебя и у меня одно хотение. Для чего же молишься? Для немощных и неразумных. Сказав это, он воззвал громким голосом. Стих 43. Почему же он не сказал: «Во имя Отца моего гряди вон»? Почему не сказал: «Отче, воскреси его»? Почему, напротив, оставив все это и приняв на себя вид молящегося, он показывает свое могущество? И это дело его премудрости. В словах высказывает снисхождение, а в делах — власть. Так как ни в чем другом не могли обвинять его, как только в том, будто он не от Бога, и этим именно обольщали народ, то вот это самое он с особенной очевидностью и показывает в своих словах, и притом так, как того требовало их немощь. Он мог и иначе показать согласие свое с отцом, а вместе собственное достоинство, но народ не мог до того возвыситься. «Лазарь, иди вон», — говорит он, стих 43, сообразно с тем, что прежде сказал: «Наступает время, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут». Глава 5, стих 25. Чтобы ты не подумал, что он от другого получил силу, он наперед сказал тебе об этом, а потом доказал самым делом. И не сказал «воскресни», но «иди вон», обращаясь к мертвому, как к живому. Третье. Что может сравниться с такой властью? Но если он совершает это не собственной силой, то что он будет иметь большего перед апостолами, которые говорят: «Что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит»? Деяния святых апостолов, глава 3, стих 12. Если, действуя не своей силой, он не присовокупляет того, что говорили о себе апостолы, то они будут некоторым образом даже более его любомудрствующими, потому что отклоняли от себя славу. И в другом месте: «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам, человеки». Деяния святых апостолов, глава 14, стих 15. Таким образом, апостолы, ничего не делавшие собственную силою, так и говорили, чтобы убедить в этом. Уже ли же он, зная такое о себе мнение, не опроверг бы его, если бы точно действовал не своей властью? Но кто может утверждать это? Между тем Христос поступает напротив, говоря: «Сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили». Так что если бы веровали, то не было бы надобности и в молитве. И если бы молитва не была несообразна с его достоинством, то для чего он в народе поставляет причину молитвы? Почему также не сказал: «Чтобы поверили, что я не равен тебе»? Это именно следовало бы сказать в соответствии бывшему о нем мнению. Когда подозревали его в нарушении закона, он, прежде чем они сказали что-нибудь, произнес эти слова: «Не думайте, что я пришел нарушить закон» — Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17. А здесь утверждает их предположение. Словом, к чему нужны были такие околичности и загадки? Довольно было сказать «я не равен» и тем решить дело. Что же скажешь, не говорил ли он «не для того, чтобы творить волю мою»? Глава 6, стих 38. Но и это говорил прикровенно, приноровительно к их немощи и по той же причине, по которой была и молитва. Что же значит, что ты услышал меня? Значит, что у меня нет ничего противного тебе. И как эти слова, что ты услышал меня, не то показывают, будто он не имел силы, потому что в этом случае было бы не только бессилие, но и незнание. Если, то есть прежде молитвы, он не знал, что Бог услышит его, если же не знал, то, как говорил, «иду разбудить его», а не сказал «иду помолиться Отцу, чтобы он возбудил его». Как говорю, эти слова означают не немощь, но единомыслие, так и слова «ты всегда услышишь меня». Или так должно понимать, или что они сказаны применительно к мнению иудеев. Если же он и знал, и не был немощен, то ясно, что он для того говорит уничиженные слова, чтобы ты по самой крайней уничиженности их убедился и поневоле признал, что они сказаны не по сообразности с его достоинством, но по снисхождению. Что же враги истины? Не по немощи слушателей, говорят, Христос сказал, «ты услышал меня», но чтобы показать свое превосходство. Но это значило бы не показать превосходство, а крайне унизить себя и обнаружить, что он ничем не больше человека. Молиться не свойственно Богу, не тому, кто воссидит вместе с ним на престоле. Видишь ли, что он ни почему другому стал молиться, как только по их неверию. Но посмотри, как и самое дело свидетельствует о его могуществе. Он воззвал, и вышел умерший, обвитый. Стих 44. Потом, чтобы такое дело не показалось обманом чувств, а то, что связанный вышел, казалось чудным не менее самого воскресения, он повелел разрешить его, чтобы они, прикоснувшись к нему и подойдя близко, увидели, что это именно он. И сказал, «Пусть идет», стих 44. Видишь ли, как он далек от тщеславия? Не уводит его, не повелевает ходить с собою, чтобы не показаться кому-нибудь тщеславным. Так он был скромен. Когда чудо совершилось, одни удивлялись, а другие пошли и сказали фарисеям. Вместо того, чтобы изумиться и подивиться, совещаются убить его, его, который воскресил мертвого. Какое безумие! Думали предать смерти того, кто в телах других побеждал смерть. Что нам делать? Этот человек много чудес творит, говорят они, стих 47. Еще называют его человеком, получивши такое удостоверение в его божестве. Что нам делать? Следовало уверовать, послужить и поклониться, и уже не почитать его человеком. Если оставим его так, придут римляне и овладеют нашим и народом, и городом». Стих 48. Что такое замышляют они сделать? Хотят уже возмутить народ, как будто бы им угрожает опасность по подозрению в похищении верховной власти. Как скоро, говорят, римляне узнают об нем, как о предводителе народа, они заподозрят нас, возьмут и разрушат наш город. Почему же, скажи мне, разве он учил измене? Не заповедал ли он давать дань кесарю? Не хотели ли вы сделать его царем, и он скрылся? Не скромную ли и простую проводил он жизнь, не имея ни дома, ни чего-либо подобного? Очевидно, они говорили так не из опасения, но из зависти. И однако же это случилось, хотя и против их ожидания. Римляне взяли и народ, и город, взяли потому, что они умертвили его. Подлинно, дела его были выше всякого подозрения. Кто врачевал больных, учил добродетельной жизни и заповедал повиноваться начальству, тот, конечно, не замышлял присвоить себе верховную власть. Напротив, уничтожал всякое покушение на присвоение власти. Мы, говорят, заключаем так по прежде бывшим, но те учили возмущению, а он напротив. Видишь ли, что их слова были притворны? В самом деле, выказывал ли он что-нибудь подобное? Вводил ли страшных оруженосцев, влачил ли колесницы, не искал ли напротив пустынь. Но чтобы не подать вида, что они говорят по внушению своей страсти, они утверждают, что весь город находится в опасности, что обществу угрожают беды и что они боятся за последствия. Не это, а противное этому было причиною вашего плена, настоящего от римлян и вавилонского, и того, который был там, при Антиохе. Не то, что у вас были люди, почитающие Бога, но то, что между вами были неправедные, прогневляющие Бога, вот что сделало вас пленниками. Но такова зависть. Она, ослепив душу, не позволяет ей видеть ничего должного. Не учил ли быть кроткими, когда ударяют в одну ланиту, обращать и другую? Великодушно переносить обиды и показывать больше готовности терпеть зло, чем сколько другие бывают склонны делать зло. Это, скажи мне, свойственно тому ли, кто замышляет похитить верховную власть? Не тому ли, напротив, кто уничтожает всякое покушение на присвоение власти? Четвертое. Но, как я сказал, зависть — страшное зло и полна лицемерия. Она наполнила вселенную бесчисленными бедствиями. От этой болезни судилища наполнены подсудимыми. От нее страсть к славе и стяжанию. От нее властолюбие и гордость. Отсюда на путях преступные разбойники и на морях грабители. Отсюда убийство во вселенной, отсюда разделение нашего рода. Какое не увидишь зло, знай, что оно от зависти. Она вторглась и в церкви. Она издавна была причиной множества зол. Она породила сребролюбие. Эта болезнь извратила все и растлила правду. Подарки, сказано, ослепляют глаза мудрых и, как бы узда в устах, отвращают обличение. Сирах, глава 20, стих 29. Она и свободных делает рабами. Об ней мы каждый день беседуем, но нет никакой пользы. Мы бываем хуже зверей, грабим сирот, обираем вдовиц, обижаем бедных, прилагаем к горю горе. Горе мне, ибо не стало милосердных на земле. Книга пророка Михея, глава 7, стихи 1 и 2. И нам теперь время плакать. Или лучше, следует каждый день говорить эти слова. Ничего не достигаем мы мольбами, ничего советами и увещаниями, поэтому остается только плакать. Так и Христос поступил. Когда иерусалимляне после многих его увещаний нисколько не воспользовались ими, он плакал о их ослеплении. Так поступают и пророки. Так следует и нам ныне поступить. Теперь время плача, слез и сетования. Благовременно и нам теперь сказать: «Позовите плакальщиц». Пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли. Книга пророка Иеремии, глава 9, стих 17. Может быть, через это мы в состоянии будем исцелить от болезни тех, которые хищением строят светлые дома и приобретают поля. Благовременно плакать, но и вы, ограбленные и обиженные, примите участие в моем плаче. Присоедините к своему плачу и мои слезы. Но будем плакать не о себе самих, а об них. Не вас они обидели, а себя погубили. Вы за обиду получите Царство Небесное, а они за неправильное приобретение — гиенну. Поэтому лучше быть обиженным, нежели обижать. Будем плакать об них, но не человеческим плачем, а священного Писания, которым плакали и пророки. Восплачем горько с Исаией и скажем: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. Многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые, без жителей». Книга пророка Исаии, глава 5, стихи 8 и 9. Восплачем вместе с Наумом и скажем с ним: «Горе созидающему дом свой в высоту». Или лучше будем плакать об них так, как сам Христос оживших в то время, говоря: «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили мзду вашу и свое утешение». Евангелие от Луки, глава 6, стих 24. Так, умоляю, станем непрестанно плакать и мы. А если не будет неприлично, то станем даже ударять себя в грудь при виде беспечности братьев. Не станем оплакивать того, кто уже умер, но будем оплакивать хищника, корыстолюбца, сребролюбца, ненасытного. Зачем плакать об умерших, которым нельзя уже принести никакой пользы? Будем плакать о тех, для которых еще возможна перемена. Но в то время, как мы плачем, они, может быть, смеются. И это достойно слез, что они смеются над тем, о чем следовало бы сокрушаться. Если бы они сколько-нибудь тронулись нашими рыданиями, то следовало бы перестать рыдать в надежде на их исправление, Но так как они остаются бесчувственными, то и мы будем продолжать плакать. Не просто о богатых, но о сребролюбцах, лихоимцах и хищниках. Богатство не есть зло. Его можно употреблять и с пользой, если, например, мы тратим его на нуждающихся. Но зло — любостяжание. Оно приготовляет нескончаемые казни. Итак, станем плакать. Может быть, от этого и будет какое-нибудь исправление. Если же впавшие в этот грех и не освободятся от него, то, может быть, другие не подвергнутся этому злу, но остерегутся от него. Но дай Бог, чтобы и те освободились от этой болезни, и никто из нас не подвергся ей, чтобы всем вообще сподобиться обетованных благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.